Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ровно 5 лет назад, в такой же октябрьский вечер, пришло известие о захвате группы террористов театрального центра на Дубровке, где в тот день шел мюзикл «Норд-Ост». Начался отчет времени, отпущенного заложником до драматического штурма. Какие выводы сделало российское общество из опыта тех дней? На эту тему беседуем с Мариной Литвинович, главным редактором сайта «Правда Беслана». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Марина, какие вопросы, по-вашему, спустя 5 лет так и остались без ответа?
Вы знаете, Владимир, уже ведь действительно 5 лет сегодня прошло, и мне кажется, что сегодня мы уже должны говорить не о деталях, которые, может быть, нам неизвестны, их действительно много, я о них сейчас скажу. Мы должны говорить о главном вопросе, который нас, все российское общество, должен волновать. А именно, когда же, наконец, будет дана официальная оценка тех событий, когда будет проведено официальное расследование, когда будут... названы виновные в гибели людей, когда это все произойдет. Это самый главный вопрос, который нас должен волновать сейчас, через год, через 5 лет и дальше как получится. Что касается тех вопросов, которые остаются неизвестными, вы знаете, ведь родственники жертв этого теракта, объединившиеся в общественную организацию «Норд-Ост», все это время проводили собственные расследования, у них был доступ к некоторым материалам следствия, к каким-то свидетельским показаниям, к другим фото-видеоматериалам. И очень многие вещи они сумели расследовать, сумели открыть. Но и все равно даже в их деятельности, в их работе остаются белые пятна в силу понятных причин. Один из важнейших вопросов, на который нет ответа до сих пор, это что это был за газ, которым отравили заложников в последний день, на основе какого вещества он был создан. Сейчас известно только то, что это был газ на основе фентанила, и это все, что известно об этом газе. О его свойствах мало что известно, кроме вот того результата, который он произвел на заложников, находившихся внутри театрального центра. Есть, как всегда, стандартный вопрос, почему убили всех террористов, хотя была возможность кого-то взять в живым и допросить его, выяснить о деталях подготовки этого теракта. Ну, и есть масса других мелких и не очень мелких вопросов, которые, может быть, сегодня мы еще коснемся.
Игорь Трунов, адвокат потерпевших во время теракта на Дубровке, констатирует упущение следствия.
Неразгаданным остается факт убийства большого количества людей, факт гибели большого количества людей, поэтому факту должно быть отдельное расследование, потому что расследование, которое проводилось, оно было по факту уголовного преступления, террористический акт, и расследовалось деяние преступников, тех, кто организовал, тех, кто финансировал и так далее. А факт гибели людей не исследовался, не расследовался и не получил надлежащей судебной оценки. И мы обращаемся в Страсбургский суд, а он является прецедентным. То есть, если решение состоится, то это основание по Российскому уголовно-процессуальному кодексу называется вновь открывшимся обстоятельством. И по нему подлежат пересмотру те решения. И в частности, мы ставим вопрос о пересмотре решения об отказе в возбуждении уголовного дела, проверке уголовной по факту гибели большого количества людей.
Вот вчера стало известно, что российское правительство дало недостоверные ответы на вопросы, заданные Страсбургским судом. Зачем оно это сделало?
Это, конечно, надо спрашивать у того человека, который готовил от имени правительства Российской Федерации ответы на эти вопросы. Вы знаете, очень много здесь может быть причин, даже самых банальных, что в последнее время вообще бюрократический аппарат, что в прокуратуре, что в силовых органах, что в других местах, работает из рук вон плохо, очень плохо готовятся документы, просто низкое качество подготовки документов, низкое качество анализа, низкий уровень аргументации, не говоря уже о фактических, даже грамматических ошибках. Поэтому там прозвучали достаточно стандартные аргументы, которые звучали из уст официальных лиц все последние 5 лет. Во многом эти аргументы являются, скажем так, пропагандистскими. То есть они не подтверждены никакими фактами, и они используются в качестве каких-то материалов для Страсбургского суда, но это смешно, да, подавать в Страсбургский суд какие-то пропагандистские клише и выражения. Конечно, это плохо, так сказать, квалифицирует наше правительство и уровень подготовки ответов.
А там, например, вот вместо 5 килограмм тротила, что было в заряде, написали 50 килограмм.
Да, есть там, конечно, и грубейшие просто не то что ошибки, а грубейшие нарушения фактов. Вот вы назвали количество тротилового эквивалента, который указывается. Очень много передергивания и неточных цифр по погибших, то есть полная фальсификация статистики. По той статистике, которую дало правительство в своем ответе, получается, что очень малое количество людей погибло уже в больницах, что, по мнению правительства, свидетельствует о хорошо подготовленной их медицинской помощи и вовремя проведенной медицинской помощи. Там очень много вещей, которые действительно просто не имеют никакого отношения к действительности и к тому, что происходило 5 лет назад. Там еще есть один забавный момент, что ответ правительства сам, он состоит из 49 страниц. Текст, он небольшой, все остальные материалы – это приложенные материалы уголовного дела. И вот эти 49 страниц, 9 из которых посвящены вообще лирическому отступлению. 9 страниц посвящены истории партизанского движения в России, как во времена... значит, вот Отечественной войны 1812 года, так и во времена Великой Отечественной войны 20 века. И это связано с тем, что в документе Страсбургского суда за счет, как я понимаю, ошибки переводчика чеченские террористы в одном моменте названы чеченскими партизанами. И, собственно, вот 9 страниц текста посвящены возмущению официального российского представителя этим фактом. Конечно, можно возмущаться, ну, скорее всего, я думаю, это была ошибка переводчика, но посвящать 9 страниц такого важного документа теме исторического экскурса о том, кто такие партизаны были в России, это, конечно, недопустимо. Нету аргументов. Аргументов нет у российского правительства, и это ярко вот демонстрирует этот 49-страничный документ.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Мариной Литвинович, главным редактором сайта «Правда Беслана», вспоминаем такой же октябрьский вечер ровно 5 лет назад, когда пришло известие о захвате группы террористов театрального центра на Дубровке, где в тот день шел мюзикл «Норд-Ост». Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков, член Домского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, до сих пор удивлен количеством жертв.
Я был на месте трагедии вот в дни захвата, где были и другие мои коллеги депутаты. Но я совершенно четко видел, что сосредоточено было огромное количество скорой помощи, врачебных бригад. Многие регионы прислали специализированные автобусы, которые там были оснащены медицинским оборудованием и так далее и тому подобное. И, в принципе, как мне кажется, сил медицинских, врачебных было достаточно для того, чтобы обеспечить вниманием квалифицированных медиков операцию спасения. Что произошло, на каком этапе возник сбой? Почему в этих автобусах, куда людей помещали после эвакуации, не оказалось медиков, которые, понимая, что люди находятся в полуобморочном, обморочном состоянии, и, конечно, они знают, что происходит с людьми в этом состоянии, когда западает язык, и может наступить смерть от удушья, почему не оказалось медиков? Я не получил ответа на свой вопрос до сих пор.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Мариной Литвинович, главным редактором сайта «Правда Беслана», вспоминаем октябрьский вечер пятилетней давности, когда пришло известие о захвате Норд-Оста.
Вот сейчас говорил Геннадий Гудков, который задает странный вопрос. Он не может получить ответа на вопрос, почему не была организована медицинская помощь. Это очень странно слышать от человека, который давным-давно является депутатом Государственной Думы и обладает рядом полномочий, позволяющих по меньшей мере писать депутатские запросы в прокуратуру и интересоваться этими и другими подобными вопросами. Ведь действительно, как правильно отметил адвокат Трунов в самом начале нашей передачи, мы просто должны посмотреть статистику, печальную, ужасную статистику. Погибло 130 человек в Норд-Осте. Из них от огнестрельных ранений погибли 5 человек. Мы можем отдельно потом коснуться этого вопроса. Он тоже непростой, и тоже здесь масса вопросов возникает. И мы имеем вот эту цифру, да, 125 человек погибли не от огнестрельных ранений, а в результате воздействие газа и неоказание вовремя и своевременно и адекватно медицинской помощи. И ответ здесь надо требовать, конечно, от прокуратуры, которая должна расследовать, почему в оперативном штабе был бардак, почему не было организовано этой помощи, потому что задавать вопросы в пустоту – это самое простое здесь, что можно сделать. Вот, кстати, что касается этих 5 людей, погибших от огнестрела, от огнестрельных ранений. Из них 3 людей, это 2 мужчин и женщина, не были заложниками. Это действительно очень странная ситуация. Эти люди проникли в захваченный террористами зал уже во время террористического акта. Это произошло с учетом того, что с первых часов уже фактически вокруг здания на Дубровке было оцепление, и не один, так сказать, не одно кольцо оцепления. Там все контролировалось. И как эти люди проникли в захваченное здание, остается под вопросом. И почему они туда проникли? И кто эти люди были на самом деле? Ведь ряд международных соглашений просто конкретно оговаривает важный момент, что правительство не должно допускать увеличения числа заложников. Если случилось такое дело, захвачены заложники, то ни в коем случае нельзя допускать, чтобы появились дополнительные заложники. И, соответственно, по всей видимости, как если мы сейчас попытаемся реконструировать, террористы, видимо, отнеслись к этим 3 проникшим людям как к людям подосланным со стороны спецслужб или еще кем-то. И, соответственно, их подозрение вылилось в то, что они были просто расстреляны после того, как эти люди что-то там сказали, чего-то потребовали. То есть получается, что в чистом виде, грубо говоря, да, только 2 заложника из тех, которые были изначально захвачены, погибли от огнестрельных ранений, которые тоже были во многом шальными и случайными. Я не оправдываю террористов, просто важный вопрос, кто виновен в гибели людей. Ведь после Норд-Оста случился Беслан, и там же тоже произошла ситуация, при которой правительство пошло на вариант расстрела своих граждан из тяжелого вооружения, и никто снова не понес ответственности. Если мы позволяем своему правительству убивать нас вот просто так, газом травить или стрелять из огнеметов и гранатометов, возникают большие вопросы к этому правительству.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер. Вы предвосхитили мой вопрос по поводу расстрела. А вот по поводу, знаете, вот ремарка у меня маленькая. Я один раз Гудкову задал вопрос в вашем эфире, уважаемый Владимир, членом комитета безопасности, какого государства он вообще является. И еще один момент, когда Беслан был захват, я на тот момент был дома, то есть в Чечне. Усиленные артиллерийские обстрелы были у нас по всей Чечне, села бомбили. И то, что вот когда в Беслане женщина, помните, в первый момент, когда она выскочила, она сказала, что это чеченцы, эта женщина, она совершенно секретно в журнале в банном конфликте, она фигурировала, она откровенно говорила, что у нее информация из ФСБ. Она была, это спланированная акция была. У чеченской женщины пропала девчонка в тюрьме, И почему-то она ее там увидела, понимаете?
Да, это и в «Новой газете».
Да, вы затрагиваете очень тяжелую для вот, расследования терактов тему, а именно тему предыстории и вообще истории, биографии тех террористов, которые захватили что вот Нордост, что Беслан. Мы должны этим интересоваться, но не потому, что нам эти люди интересны как люди, это не люди, но мы должны с вами просто понимать, как это стало возможным, что привело этих людей, кто привел этих людей и почему они пошли на такое чудовищное преступление. И действительно, вы правы, есть такие сведения о том, что террористами очень часто становятся те люди, которые незадолго до теракта прибывают в тюрьме и каким-то чудом их отпускают, и потом они оказываются в, соответственно, захватывают заложников. Поэтому здесь масса вопросов, конечно, связана с тем, кто эти были террористы, почему они пришли, что они хотели добиться, и масса других деталей.
Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов, бывший глава парламентской комиссии по Норд-Осту, возмущен бессердечием чиновников.
Мы, работающие в Государственной Думе, создали комиссию по расследованию обстоятельств этой трагедии. Комиссия тщательно работала, и ее выводы были шокирующими для общества. А именно, главный вывод, что почти всех погибших можно было спасти, но в силу преступной халатности, допущенной при спасении людей, они клали на спину, западали языки, и они умирали от асфиксии, то есть от западания языков, просто говоря. Они погибли. Эти результаты я доложил Путину, но он никак не отреагировал и никаких указаний Генпрокуратуре не дал. Поэтому никакого расследования нет, никто не наказан, наоборот, кто заслужил, кто не заслужил, получил награды, в общем, как обычно. Никто так не ответил за смерть этих людей, после этого начался кошмарный Беслан.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Госпожа Литвинович, у меня к вам, так сказать, мнение вопрос. По-моему, и Беслан, и Норд-Ост четко доказали, что государственный престиж, ложно понятый, стоит у нас значительно дороже, чем человеческая жизнь. В связи с этим вопрос. А может ли быть у нас нормальное демократическое общество, если человеческая жизнь у нас ценится так низко? Благодарю вас.
Ну, вы задаете риторический вопрос. Конечно же, нет. Конечно же, главная ценность демократического общества – это человек, его жизнь, его права, его свободы. И пока наша страна не научится вот блюсти эту ценность, эту человеческую жизнь, пока наша власть этому не научится. А как этому научиться? Вопрос, на этот вопрос очень простой ответ. Надо хотя бы научиться наказывать тех, кто виновен в смерти людей, в смерти граждан. Вот, как вы знаете, по частным случаям, когда сотрудники там, силовых структур, силовых ведомств виновны в нанесении увечий или виновны в гибели простых граждан, иногда удается добиться какой-то справедливости и наказания виновных. Вот, к сожалению, в ситуации чудовищных терактов, когда люди гибнут за один час буквально, за один день сотнями, добиться этого не удалось. Я считаю, что пока не будет дана оценка вот этим преступлениям, случившимся в путинское правление, пока не будут наказаны люди, которые совершили эти преступления, мы не сдвинемся вот с той точки, в которой мы сейчас находимся.
Да, я, по-моему, о международном престиже-то и говорить сейчас наивно, потому что иностранцы же пострадали в Норд-Осте, с ними также бесцеремонно обращались власти. Помните эту историю с голландским, по-моему, подданным, у которого жена была, и он пытался наладить связь с террористами сам. Так в результате того человека, которого он попросил на чеченский язык, посадили на 8 лет.
Пособника, да.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер, господин.
Здравствуйте.
Госпожа Литвинович, скажите, пожалуйста, а не могли ФСБшники спланировать эту акцию в Норд-Осте вместе с террористами?
Конечно, могли. Я уже об этом сказала. Это одна из версий, которые мы с вами обязательно должны рассматривать. К сожалению, лицо российской власти таково, что мы, граждане России, допускаем такого рода преступления со стороны российской власти. Вот после всех историй с взрывами домов в Москве, о которых тоже многие забыли, с неудачными так называемыми учениями в Рязани, где люди чуть ли не подорвались, спящие в доме. После истории с Нордостом, с Бесланом, мы, к сожалению, с вами понимаем, что наша российская власть сохранила доблестные традиции чекизма и репрессий советских времен. И, к сожалению, это реальность нашего дня. Посмотрите, сколько людей, сколько журналистов убивают. И эту версию мы обязательно должны рассматривать. И другое дело, что когда же мы наконец узнаем правду? Но я считаю, что обязательно мы должны об этом помнить, о такой вероятности помнить. И в дальнейшем, если вдруг случится что-то непредвиденное, не дай бог, страшное, всегда нужно думать, а кому это выгодно, и какие политические дивиденды, какие политические выгоды, кто из этого может извлечь.
Да, еще есть такая версия, о которой стараются пореже вспоминать, что у Бориса Ельцина были два билета на этот спектакль, но он пошел на мюзикл «Чикаго». И вот это одна из версий, которую выставила, ну, «Новая газета» сразу после этого. Семья его перестала на эту тему отвечать.
Ну, знаете, к сожалению, такие трагические истории, они как сюжеты кинофильмов, да, они, к сожалению, обрастают такими мифами, не всегда точными фактами, связанными с теми людьми, которые случайно пошли или случайно не пошли. Это как бы в наш медийный век это достаточно традиционная такая история.
Слушаю москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, у меня сложилось уже давно такое довольно безнадежное настроение. У меня абсолютно нет никаких вопросов к этим всем господам кремлевским и прочим. Потому как, ну, если народ позволяет с собой так обращаться, так, как, в общем-то, принято обращаться оккупантам, с врагами, ну, до тех пор, пока это народ позволяет, с ним так обращаться и будут. Вопрос у меня такой, технически скорее. Есть ли надежды, что Страсбургский суд по-настоящему возьмется за это дело? Понимаете, хочется дожить вот до того момента, когда вот этот вопрос знаменитый, помните, мистер Путин, будет наконец отвечено, лучше всего, конечно, в суде.
Спасибо за вопрос. Две части вашего вопроса. Первая касается того, вот, пока народ позволяет с собой делать вот это все. Вы знаете, народ — это мы с вами. Вот я, вот вы, вот те, кто сейчас слушает передачу, вот Владимир Карамурза, тоже он народ. И в народе есть разные люди. Есть люди, которые помнят о том, что случилось, и будут все-таки своими силами как-то пытаться добиваться ответа от правительства и требовать наказания виновных. И есть другие люди. Вот просто нам с вами нужно увеличивать количество тех людей, которые хотят добиться правды.
Напомню, что пятилетие Норд-Оста вспоминаем с Мариной Литвинович, главным редактором сайта «Правда Беслана». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Махачкале произошел взрыв. По информации Интерфакса, ссылающегося на источники в медицинских кругах города, был взорван автомобиль, сведений о жертвах нет. В администрацию Петербурга направлена заявка на проведение 4 ноября, в День народного единства и согласия, русского марша, организатор марша «Движение против нелегальной иммиграции». Практика содержания заключенных в России является наследием нацизма и ГУЛАГа, заявил на общественных слушаниях в Москве лидер движения за права человека Лев Пономарев. После недавнего бунта в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области были уволены 6 высокопоставленных сотрудников службы исполнения наказаний, в том числе начальник колонии. В Москве вынесен приговор скинхедам, убившим гражданина Киргизии и нападавшим на иностранцев. Трое подсудимых осуждены на сроки от 3 до 14 лет. Вашингтон, возможно, отложит запуск объектов своей системы противоракетной обороны в Центральной Европе, пока не получит конкретных доказательств угрозы, исходящей от Ирана. Об этом сообщил в Праге министр обороны США Роберт Гейтс. Он заявил также, что США по-прежнему относятся к России как к стратегическому партнеру. Ирак заверил Турцию в том, что поможет ей справиться с угрозой, исходящей от курдских сепаратистов. Обещание прозвучало во время переговоров в Багдаде министров иностранных дел Ирака и Турции Хашияра Зибари и Али Бабаджана. Великобритания полностью поддерживает Турцию в ее усилиях положить конец вылазкам курдских боевиков, базирующихся на севере Ирака, заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Иран ни на йоту не отступит от своей позиции по ядерной программе, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
На помощь захвата террористами театрального центра на Дубровке обсуждаем с Мариной Литвинович, главным редактором сайта «Правда Беслана».
Я отвечу на вопрос, который был задан слушателем перед перерывом на новости. Он спрашивал о перспективе той жалобы, поданной нордостовцами в Европейский суд по правам человека. Там сейчас сложилась очень интересная ситуация, потому что в своем письме, в коммуникации, который Европейский суд направил и российскому правительству, и заявителям, указано, что Европейский суд может применить к этому делу поправку, которая на практике означает то, что дело будет рассмотрено очень быстро. И это означает, что если это случится, то дело может быть рассмотрено еще до окончания этого календарного года. Вполне может быть, что решение будет принято практически одновременно с решением о приемлемости этого дела. И такая надежда есть. Возможно, это так и будет. Поэтому, конечно, это очень обнадеживает. Это такая редкая позитивная новость в нашем таком тягостном достаточно бытие новостном. Вот хорошая новость все-таки есть. Кстати, надо еще напомнить, что не так давно была подана тоже жалоба в Страсбургский суд и от потерпевших в Бесланской трагедии. Очень многие пункты совпадают, потому что вот если сравнивать два теракта, очень многие вещи просто как сделаны под копирку. Имеется в виду те преступления, которые были совершены и на которые жалуются заявители. Поэтому, конечно, есть надежда на Страсбургский суд. Увы, в нашей действительности надеяться на российское правосудие у нас уже оснований практически нет.
Член московской хельсинской группы правозащитник Валерий Борщев обвиняет организаторов штурма Нордоста в жестокости.
В любом государстве приоритет – это заложники. В любом государстве ставится главная задача – спасти заложников. У нас же Нордост показал, что главной задачей было уничтожение террористов. Да, они уничтожили, но они гораздо, в несколько раз больше уничтожили заложников. Тот удушающий газ, который был применен, как выяснилось, он не имеет антидота. Вообще этот стиль противоречит всем законам борьбы с терроризмом. Когда убивают террориста, но ведь надо же узнать заказчика, надо узнать, каким образом они пробрались, кто связан был с ними. Конечно же, необходимо было оставить хоть кого-то в живых и стараться оставить живых. А вот не старались.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я еще раз повторю, вот тут уже говорили об этом. Это, наверное, конечно, все было срежиссировано кремлевскими политтехнологами, потому что, вот глядя на это все, да, вот бандиты были одеты в новый камуфляж, вот такая группа появилась в Москве внезапно из-под земли, она не могла просто так появиться. Это, во-вторых, в-третьих, как бы, ну, понимаете, вот женщин показывали, которые там сжимали пистолет рукой, они неумело это делали. И потом, вот спектакль, приходит спектакль внезапно, выходят бандиты, начинают там демонстративно. И вот еще в-четвертых, как бы, ходил на переговоры, и Иосиф Кобзон. Вот почему его не захватить, как бы, тоже в заложники? Это вообще весомый заложник. Еще Рошаль ходил, допустим, туда. И вот, и, как бы, понимаете, стало впечатление, что не надо было стрелять свидетелей. Вот газ траванули, да, чтобы это был договор какой-то, понимаете, это вот настоящие бы захватчики, как говорится, террористы, они бы никогда в Москве такое не делали.
Да, вы задаете в вашем вопросе, содержится очень много важных моментов, ведь действительно этот газ который применился, действительно, там антидота не было ни у кого, из-за этого такое количество жертв во многом. Кроме того, важный момент, ведь этот газ начал действовать не сразу. Он не является газом мгновенного действия. Было порядка 8, ну вот в среднем все говорят о 8 минутах, пока люди оставались в сознании, пока люди могли соображать, действовать, говорить что-то. И газ действовал не сразу. И на, соответственно, захватчиков, на террористов он не сразу подействовал, и на заложников. И в материалах уголовного дела прямым текстом, черным по белому написано, что террористы отстреливались порядка там, 10-15 минут из всех видов оружия, которое у них было. То есть газ на них не подействовал. Но более того, вы же помните, что в концертном зале сидели шахидки, которые были с поясами и с бомбами. У них было масса времени, как это не цинично сейчас говорить, было масса времени, если бы они этого хотели, если бы они этого желали, взорвать концертный зал на Дубровке. Но они этого не сделали. Это тоже вызывает массу вопросов, зачем надо было применять газ, который не давал гарантии, что зал не взорвется. Да, то есть вот представьте себя на этом месте, вы принимаете решение опустить газ, и знаете, что там у вас взрывные устройства, бомбы. Вы спрашиваете, а газ сразу подействует? Вам что отвечают? Наверное, отвечают, нет, не сразу. Тогда, соответственно, вы опасаетесь, что будет время взорвать. Но вот это все почему-то не учитывали. Кроме того, вот есть важный еще вопрос по поводу переговорщиков, кто ходил на переговоры. Действительно, это какой-то был странный очень маскарад, да, Кобзон, как будто там, не знаю, концерт какой-то устраивают, Кобзон пошел, Алла Пугачева. Ну, это, конечно, с точки зрения специалистов-переговорщиков, вот я общалась с одним таким мировым специалистом по ведению переговоров, он говорит, ну, это, конечно, смешно обсуждать, но действительно ведь не было профессионального переговорщика, который бы вел переговоры на профессиональном уровне. И стоит еще все-таки напомнить о требованиях террористов. Просто 5 лет прошло, многие забыли. Сначала ведь они выдвинули требования выведения российских войск из Чечни. И, соответственно, со стороны российских властей это требование было признано невыполнимым, поскольку оно противоречит Конституции. Ну, ладно, самое интересное, что все забывают о том, что потом террористы изменили свои требования и выдвинули 3 очень реалистичных требования, которые являются, во-первых, конституционными, а во-вторых, выполнимыми. Первое требование было прекратить бомбежки Чечни. Как вы понимаете, в общем, это, в общем, антиконституционное действие бомбить собственную территорию, да? Поэтому они требовали вполне себе конституционную меру прекратить бомбить территорию Чечни. Второе требование. Они требовали прекратить зачистки. Зачистки – это, в общем, вещь, которая тоже нарушает Конституцию, только тут ее нарушают уже российские военные. Ну и требование третье, которое было, это разговор. Они требовали телефонного разговора между президентом Владимиром Путиным и Асланом Масхадовым. Тоже выполнимое требование. Другое дело, что, конечно же, для спасения престижа и международного статуса и престижа России совершенно для российской власти было невозможно идти на эти переговоры с Масхадовым, пусть даже ценой спасения заложников. Поэтому очень важно помнить, что были реалистичные требования, которые можно было как выполнять, так и изображать их выполнение, что вполне тоже возможно. Не было профессионального переговорщика, и фактически никаких методов мирного разрешения этого теракта не было предпринято со стороны российского правительства.
Депутат Мосгордумы Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», отдает должное мужеству коллег.
Та спецоперация, которую проводили «Альфа» и «Выпил», наверное, подтверждает правоту в тот момент, потому что за последние годы таких террористических актов, как был Норд-Ост, Беслан, к счастью, в России нет. Это, по всей видимости, показатель того, что такие операции, когда спецслужбы не пошли ни на какие уступки, ни на переговоры, они привели к тому, что террористы поменяли форму борьбы и, наверное, в какой-то степени отказываются от таких операций, потому что понимают, что власть не пойдет ни на какие уступки. Да, то, что операция была проведена, и, к сожалению, есть большое количество людей погибших, но это, по всей видимости, это результат того, что не всесильны спецслужбы, и тоже есть проблемы, которые нужно координировать, и, по всей видимости, ну, лучше действовать в таких условиях.
Ну, я бы хотела прокомментировать эти чудовищные, мне кажется, высказывания, потому что вот самое страшное, самое нелепое, что можно здесь сделать, это путать героических ребят из «Вымпела» и «Альфы» и вот тех людей, которые сидели в штабе. Потому что ребята из «Вымпела» и «Альфы» не принимают никаких решений по поводу переговоров, по поводу течения вот этого процесса по освобождению заложников. Им дают команду, и они ее выполняют профессионально. Вот очень часто нас, вот те, меня, других людей, которые ведут расследования, что в Беслане, что в Нордосте, нас очень часто пытаются обвинить в том, что вот, дескать, мы выступаем против героических ребят из «Вымпела» и «Альфы». Это же не так, это такая очень примитивная разводка. Мы просто отделяем зерна от плевен и говорим, что те люди, которые принимали решения в штабах, вот они должны отвечать за гибель людей. А ребята из «Вымпела» и «Альфы» сделали свою работу, сделали ее хорошо, и к ним вообще никаких претензий нет и быть не может.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Вечер. Уже много говорим.
Добрый.
Говорим много и на Артусе, и о Беслане. Но самое интересное вот еще в чем. Нам когда все время говорили в самом начале, что вот они вели, террористы вели переговоры. Естественно, с Нарбиевым, и еще с кем-то, еще с кем-то, еще с кем-то. То есть руководство штаба могло вполне прекратить все эти разговоры. Есть специальная техника, которая просто-напросто блокирует всю связь. Но этого нам специально почему-то не делали, это первое. А второе, еще скажу следующее. Еще в 70-е годы, насколько мне известно, это известно очень хорошо мне, у нас можно было снять, спецслужбы снимали в метро. Любую встречу в метро.
Был специальный телефон, был как средство связи у Бараева. Поэтому даже съемочная группа НТВ туда, Сергей Дедов ходил ночью. Только не удалось это выдать в эфир, почему-то руководство канала тогда поосторожничала и не показала это. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», сожалеет о непрофессионализме спецслужб.
Одна из главных загадок поведения власти во время штурма театра на Дубровке – это то, что все террористы были убиты. Причем совершенно очевидно, что их просто добивали иногда, потому что известен один кадр, снятый на видео, когда видно, что раненый террорист, и к нему подходит женщина вооруженная. То есть, значит, она работала в спецназе в каком-то, по крайней мере, и она стреляет ему в голову и убивает. Потому что хорошо известно, что газ не подействовал мгновенно на всех террористов, они не уснули, и поэтому довольно продолжительное время у них была возможность взорвать театр, привести в действие взрывные устройства. Они этого не сделали. А шахиды бы это сделали обязательно. Поэтому такое впечатление, что это не были шахиды. Казалось бы, после Нордоста власти должны были хоть чему-нибудь научиться. Я имею в виду Путин, более широко режим Путина. Маловероятно, что они после Беслана сделали хоть какие-то выводы. Тем более, что и после Нордоста, и после Беслана те люди, которые должны были бы отвечать за гибель граждан, получали награды героев там всяких.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый
вечер. Здравствуйте, Юлия.
Марина
Литвинович у нас в гостях.
Марина, извините.
Не страшно.
Сегодня в телеканале НТВ в новостях сказали, что люди в Нордосте погибли в результате терракта. Мы знаем, что люди погибли в результате применения газа. Отсюда следует, что теракт был совершен властями в отношении людей. У меня вопрос такой. А было ли возбуждено уголовное дело по поводу массовой гибели людей, массового убийства людей? И второй вопрос связан с этим же. Если было, то имели ли возможность потерпевшие, то есть родственники погибших, ознакомиться с этим делом? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Уголовное дело было возбуждено по факту захвата заложников, то есть по факту именно действий террористической группы по захвату заложников. Как уже в начале передачи говорил адвокат Трунов, никакого дела по факту гибели людей не заводилось. Это вот действительно вот такое ухищрение юридическое, скажем так, ухищрение нашей прокуратуры, которое эти обе вещи, а именно захват заложников и гибель людей, свела в одно дело, и поэтому на самом деле получается, что причины гибели людей не расследуются. Кстати, то же самое происходит и в Беслане, где следственную бригаду, к сожалению, совершенно не интересуют причины гибели людей. И эта тема всячески там тоже не расследуется, экспертизы фальсифицируются. В общем, все это свидетельствует о том, что люди реально понимают свою ответственность за гибель людей.
Да, вот Анна Политковская была свидетельницей по делу о теракте в Норд-Осте, поскольку она была там переговорщицей. Вот она говорила, что я говорю следователю, что вот звонил Бараеву кто-то из штаба штурма, а он говорит, а меня это не интересует. Угу. Он, то есть, вел свою канву, в шорох своей версии находился, и все факты отметал, которые из нее выбивались.
Это очень характерно вот для расследования таких терактов, потому что с самого начала следственной бригаде дается уже такая рамочная версия, и получается так, что они факты, вещдоки и показания уже под эту версию, соответственно, подгоняют. И их не интересует ничего, что не вписывается в эту версию. Даже вещдоки не интересуют, если они просто никуда не укладываются в то понимание, которое они выработали или их начальство выработало.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Марьяна, посмотрите, убили Старовойтову, ФСБшники участвуют. Анну Политковскую, какой-то офицер тоже участвует. Уж за Лондон это глумление, это позор для нашей страны. Мистер Полоний, его депутаты пошел. Не хватает там диоксина, деталия. Это что это такое? Это стыд, позор для нас.
Кстати, организатор штурма Владимир Васильев, сейчас председатель комитета по безопасности Госдумы.
Ну, это уже там, смешно говорить про тех людей, которые у нас занимаются безопасностью. Вот действительно, хорошо было сказано, безопасностью какой страны и чьих граждан они занимаются. Я уже говорила про влияние и роль ФСБ вот, в середине передачи. Конечно, все эти убийства оставляют много вопросов, но если вы читали недавнюю, вот на той неделе появившуюся статью Виктора Черкесова, который возглавляет теперь антинаркотический комитет, вот он тоже, соответственно, опытный сотрудник КГБ-ФСБ, и если вы читали его статью в «Коммерсанте», там была такая фраза, сказанная, что «Россия висит на чекистском крюке». Он это говорил, пытаясь показать позитивную роль КГБ, ФСБ. А мы с вами понимаем, что мы действительно вот все на этом крюке висим. И мне кажется, я вот много об этом, об этой теме думаю. Я думаю, что, конечно же, это во многом последствия того, что в ранние ельцинские времена не была дана оценка преступной деятельности КГБ и тем преступлениям, которые были совершены, и не была проведена люстрация. Мне кажется, это последствия вот той ситуации.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гости Владимира. Применение боевых отравляющих веществ против мирного населения. Женевской конвенции признан международным преступлением. Заложники – это мирное население, даже более чем мирное. Да? Вот. По этой статье судили Саддама Хусейна за то, что он применял газы против арабских курдов. Да? Mm-hmm. А почему к российским властям эта статья не относится?
Ответ очень простой здесь и банальный. Ни в одном документе, ни в материалах уголовного дела, ни в каких-то иных ответах из прокуратуры или из ФСБ нигде никогда не называлось название и состав, и, соответственно, свойства вот этого отравляющего вещества. Как я уже сказала, это вещество было на основе фентанила, производной фентанила. Больше об этом веществе ничего не известно. И если бы, конечно, Россия назвала, российское правительство назвало это вещество, я думаю, что как раз оно бы попало под вот запрещение этой конвенции, которую вы упомянули, действительно это так, потому что очевидно, что именно это вещество, скорее всего, запрещено к применению на мирном населении, и вот видите, по последствиям оказалось, что оно стало причиной гибели вот этих 125 человек-заложников.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева солидарна с родственниками погибших.
Комитет Норд-Ост. Жертвы Норд-Оста и их родственники провели расследование и показали, что подавляющее большинство заложников погибли не от рук террористов, а, во-первых, потому что был применен газ, против которого нет антидота, во-вторых, потому что была безобразно проведена транспортировка в больнице, и, в-третьих, потому что это была именно операция по ликвидации террористов, а не по спасению заложников.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, я, дайте минутку. Я хочу сказать, что нам объясняют, что очень качественно проведена операция в Норд-Осте, и что наказаны, значит, и боятся теперь террористы. В Беслане они не побоялись, и верхушка, и большинство террористов улизнули, они ушли, и их потом видели, и никто не знает, и как что. Но все начинается с маленького. Я хочу вспомнить того полковника Соколова, которого день чекистов у скандинавского посольства сначала отравили коньяком, а потом и расстреляли, и не была организована ни медицинская помощь, ничего. Вот сейчас Гудков спрашивает, как же так, медики не... Там одного человека не могли спасти.
Да, полковник Савельев был, освобождал заложников в посольстве Швеции. Тоже его 8 пуль в него попало, а свидетельство о смерти, что он от разрыва сердца умер. Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Николая.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаю сейчас о событиях на Дубровке. Ну, есть еще Беслан, есть еще, значит, Буденновск, и есть еще целая куча других подобных событий. И вот смотрите, почему в советское время мы жили и не знали таких вещей? Слышали, что где-то терроризм там в Америке, в Англии, в Австралии, еще где-то, но только не у нас.
Ну, кстати, ведь после крушения Советского Союза стали известны ряд документов, в том числе документы, вот, архивы КГБ, где были сведения о терактах и в брежневские времена, были теракты, они не носили массовый характер, это были, как я понимаю, частные такие, почти, как бы мы сейчас сказали, шахидские выходки, но это тоже было. Но вы же понимаете, что то, о чем вещало нам центральное телевидение, это была та картинка, которую, так сказать, представляла ЦК КПСС, и никакой другой информации не поступало. Поэтому вопрос задавать странно, но, конечно, вот терроризм последнего времени – это новое явление, и, очевидно, он связан с каким-то новым этапом мирового развития, и действительно это международное явление. Другое дело, что технология подготовки терактов и их последующего использования в своих целях – это в каждом государстве остается своим таким ноу-хау и своим изобретением. Вот. Ну, мне кажется, что это просто отражает новый период мирового развития, это явление терроризма.
Да, но тут вопрос, мне кажется, о том, что российские спецслужбы не берут на вооружение опыта своих зарубежных коллег, вот как убивали семью Овечкиных в самолете вместе со всеми пассажирами, так и ведут себя до сих пор.
Да, есть такой момент, вот опять же, ссылаясь на мои беседы с человеком, который занимается профессионально изучением терроризма как явления и подготовкой переговорщиков в разных странах. Он такой консультант как раз по переговорам с террористами. Он, его интервью с ним было в «Новой газете» как раз в эту годовщину теракта в Беслане, где-то примерно 1 сентября публиковалось это интервью. И он очень много вещей говорит, которые, к сожалению, действительно демонстрируют банальный непрофессионализм наших спецслужб. Это очень жаль, потому что в таких вещах спецслужбы должны быть профессиональными и обладать всеми современными инструментами как ведения переговоров, так и другими вещами. Кстати, он рассказывал о том, что в России, как в случае с Норд-Остом, так и с Бесланом, предлагалась международная помощь, именно переговорщики, еще какие-то вещи, и Россия отказалась. Ну, это вот, как я говорю, синдром Курска, когда отказались от международной помощи и, как мне кажется...
Ну, тогда хоть научились батискафы-то у Камчатки спасли, потом англичане не любят это вспоминать.
Да-да-да, это вот показатель того, что все-таки иногда могут наступить на горло собственные песни.
Слушаем вопрос от Валентина, радиослушателя из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, вот обязан ли Страсбургский суд реагировать на требования властей, не допустить рассмотрения дело по 54-й статье. Спасибо.
Ну, российские власти никакой не указ Страсбургскому суду.
Да, вообще-то, я думаю, что есть такая версия, что это Страсбургский суд специально указал вот эту 54-ю статью, чтобы Россия поскорее пошевелилась и приняла необходимые вот конвенции, которые еще не приняты, необходимые для европейского правосудия. Возможно, это вот такая как бы игра нервов, а возможно, это действительно серьезный намек на то, что дело Норд-Оста будет очень быстро рассмотрено. Но мне кажется, что Страсбургский суд совершенно не будет оглядываться на Россию, тем более, что Россия в последние пару месяцев устами своих официальных представителей делала много очень нехороших высказываний о Европейском суде по правам человека. И мне кажется, Европейский суд по меньшей мере не должен сейчас обращать внимание на позицию России, а обращать внимание на справедливость и на ее торжество.
Сегодня идут сообщения о шахидах в Дагестане. Как вы думаете, застраховано ли российское общество от применения вот террора спустя 5 лет после Норд-Оста?
Вот эти все явления с шахидами и подобные вещи на Северном Кавказе связаны с тем, что на Кавказе, к сожалению, продолжаются похищения, зачистки, и все это делается российскими силовыми органами разными. Там и ФСБ, там и другие. И пока это не закончится и ответный терроризм.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии была Марина Литвинович, главный редактор сайта «Правда Беслана». Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.